Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Я хотел бы продолжить нашу беседу сегодня и поговорить о том, как стать частью видения, как не остаться в стороне, как вообще не побояться разделить свое сердце, разделить то, чем Бог тебя обогатил с другими людьми. Когда нас призывают поделиться чем-то, это угрожает нам тем, что надо часть своего отдать. Самым большим дефицитом является сердце. Многим людям намного проще отдать деньги, и значительно проще. Я встречал таких людей, которые просто дадут тебе деньги, но сердце является самым большим дефицитом в нашем обществе, и Господь рассчитывает, чтобы мы разделили свое сердце с другими людьми. В позапрошлое воскресенье я говорил, что многие из нас как-то сформировали, что мы должны разделить свое сердце с Богом. Бог же разделил свое сердце с людьми. И истинный служитель – это тот, как заметил Виктор сейчас, что служитель тот, кто может свое сердце разделить с людьми. Когда мы видели Тебя, Господи, нагими одели, когда мы видели Тебя голодным, это то, когда вы увидели людей, нагих, голодных, обиженных, обделенных, и просто послужили им. Я хочу сегодня поговорить о том, как ты можешь стать частью видения, стать частью цельного, большого, знаете чего? Того, что пребывает вовеки. Есть вещи, которые проходят, они временные. А есть то, что пребывает вовеки. Мы веруем в то, что пребывает вовеки, да? Амен, церковь. Есть то, что пребывает вовеки. Апостол Павел сказал, что образ мира сего проходит. Вот мир, он имеет свой образ, очень даже конкретный и определенный образ. И обидно, когда мы, верующие люди, ладно, атеисты. Атеисты – это достаточно даже разумные люди, если они понимают, что за гробовой доской все прекращается. Тогда все инвестиции, финансовые, умственные, все способности человек направляет в то, чтобы как можно больше пожить в свое удовольствие. Но я не понимаю верующих людей, которые якобы вроде бы веруют в загробную жизнь, но все их инвестиции, все их старания ограничиваются чистым миром материальным. Апостол Павел сказал, что мы должны миром пользоваться. Нас никогда Библия не призывала владеть миром, владеть имуществом. Нам дано это в распоряжение, чтобы мы могли пользоваться этим. Понимаете, есть то проходящее, проходящее, то, что как одноразовая посуда. понимаете, одноразовое. Когда вы приходите в гостиницу, вы же не тащите с собой мебель туда. Вы не приносите с собой в ресторан вилки, ножи, тарелки. Вы понимаете, что вы приходите, и вы используете то, что там вам предложено, и вы идете дальше. Приходя в мир, мы должны понимать, что мы находимся в очень ответственном отрезке времени. Послушайте меня, люди дорогие. Я чувствую, как наше время сокращается, и наше времени меньше и меньше. И хочется говорить о самом главном, и хочется говорить о самом важном. И хочется по мере того, как сокращается наше бытие на земле, как мы взрослеем, хочется обладать духовной мудростью и не врать ни себе, ни собственным детям, ни людям, но говорить правду, что мы на земле странники и пришельцы. И говорить о том, чтобы никто из нас не обольстился и не впал в искушение, потому что мир сегодня отравлен идеей приватизации. Все силы люди бросают, и, казалось бы, весь свой успех измеряют только в меру того, сколько им удалось приватизировать и владеть. Люди сегодня сложно понимают истину о том, что пользующийся миром должен быть как не пользующийся им, потому что образ мира проходит. Если кто-то из здесь присутствующих не знал, что образ мира проходит, я вам цитирую дословно слова апостола Павла. Этот образ проходит. Но самым мощным и самым сильным двигателем, который мотивирует людей сегодня работать, и работать тяжело, и работать дабл время, двойное время, и на двух, на трех работах. Я знаю молодых людей, работать на трех работах, потому что они поставили перед собой большие цели, накопление средств. Это все проходит. Оно все временно. Как сегодня понять, что Бог нам дает все, и нет ничего, чего бы Бог нам не дал? Все даровано Богом. И если мы чем-то владеем, оно даровано Богом для пользования и для оборота. Весь смысл того, что Бог нам что-то доверяет, что-то дает, чем-то благословляет для оборота, для пользы. Пользоваться от слова «польза», извлечь эту пользу во имя Божие, для славы Божией, инвестировать в себя в вечное. Весь мотиватор плотского человека, который его заставляет подниматься рано утром и работать, если это не нужда, потому что нужда может заставлять, мы сегодня о нужде не говорим. Нужда – это ежедневная потребность, необходимость в количестве пищи, крыша над головой, в одежде одеться. Это нужда. Мы сегодня не говорим об этом. Мы говорим о том, что человек встает рано утром, чтобы трудиться. Человек идет в колледж и учится. Человек проживает жизнь и становится богатым опытом человеком. Это все ценности, это все определенные сокровища, которые человек может употребить по-разному в своей жизни. И нам Бог дает этим пользоваться. Что мы с этим сделаем? Сколько благословения мы можем принести окружающим людям с тех сбережений, из того, что ты имеешь? Я буду считать сегодняшнее мое обращение к вам успешным, и я спокойно лягу спать сегодня ночью, если я смогу передать вот это сердце. Как убрать преграды с твоего пути? Как каждого из вас убедить в необходимости и вдохновить, что христианство – это не воскресный день, христианство – это польза от жизни, которую мы проживаем. Она проходит, проходит быстро. Библия говорит, мы летим. Жизнь как пар, являющийся на малое время, потом исчезающий. Что мы делаем с теми благословениями, которыми Бог дал нам воспользоваться? Третий раз говорю, стимул плотского материалиста в том, что он просыпается рано и поздно ложится, и работает на трех работах, в основном это зависть. Зависть – это основной двигатель прогресса. Зависть – это когда человек говорит, я не смирюсь, пока не буду иметь больше, чем он. Я не сдамся, я не соглашусь, я не глупее его. Короче, другим словом, чтобы забрать зависть, чтобы освободиться от этого драйва внутреннего, надо иметь больше, чем мой сосед. И все, к этому сводится весь стимул работы. Библия говорит, что всякий успех между людьми производит взаимную между людьми зависть. И зависть – это доказать себе. Она основана на гордыне. Зависть основана на гордыне, на моем эго, на «я». Я не глупее, я смогу, я докажу. И это человеком движет. Мы же говорим о чем-то совершенно другом. Вот я хочу прочитать из Евангелия Марка стих, который постараюсь положить в основание наших рассуждений. Евангелие Марка, 10 глава. Я буду читать из 17 стиха. «Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“». Вы знаете, очень нечасто встретишь таких людей. Дальше, дочитывая эту историю, мы узнаем, что кроме того, что этот молодой человек был порядочным, примерным, уважал своих родителей, соблюдал Божьи заповеди, он еще был достаточно богатым человеком. Это достаточно редкий экземпляр молодого человека, столь порядочного, воспитанного, во всех отношениях богатого и духовно, и материально. И потому дальше мы читаем удивительные слова. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Я вспоминал специально, скольких людей или о скольких людях написано, что Иисус их любил. Мы понимаем, что и можно рассматривать Иисуса как Бога, который возлюбил мир и предал душу свою за людей, потому что их любил. Здесь речь идет не об агапе, божественной любви, речь идет об элементарной человеческой симпатии, которую Иисус проявлял. Я вспомнил о Лазаре, о семье, которую Иисус любил. Я вспомнил об Иоанне, ученике, которого любил Иисус. Я вспомнил, наверное, последний случай, может, еще кто-то что-то вспомнит, но я вспомнил этот, наверное, последний случай, что Иисусу этот молодой человек понравился. Он испытал к нему особые чувства расположения. Он ему понравился. Иисус полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“». Иисуса команда уже была достаточно сформирована. Он довольно редко предлагал людям подобное. Это можно рассматривать как величайший шанс, как величайшую привилегию. Иисус Христос, взвесив меня и мою жизнь, посмотрев на меня, полюбил меня и предложил мне: „Join my team“, присоединяйся к моей команде. Но дальше мы читаем: он же, то есть этот молодой человек, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Я верю, что этот молодой человек является прообразом достаточно многих людей здесь присутствующих. Я рассматриваю как человека достаточно богатого духовно и богатого материально, состоятельного человека. И, естественно, для таких людей Иисус открывает свое царство и говорит: «Эй, это у тебя есть шанс больше, чем у других, инвестировать все свои сбережения. Да, я хочу обратить внимание на слово «сбережение». Потому что многие транжирят, расточают молодость, здоровье, деньги. Но здесь попался человек, который говорит, я хранил это, я собирал это, я сберегал это все. Я поступал очень осторожно со всем, что попадало в мои руки. Я прилагал усилия, и я сохранил это. От самой юности моей я сберег. У меня есть состояние. У меня есть репутация хорошая, незапятнанная. У меня есть определенный авторитет в кругу моих сверстников. У меня есть здоровье. У меня еще вся жизнь впереди. Я еще очень молодой человек. Смотри, Иисус, у меня есть много денег, наконец. Достаточно много денег. Иисус говорит ему, ты замечательный кандидат в то, чтобы все, что ты имеешь, все, что ты собрал, ты мог инвестировать в мою идею, в Царствие Небесное. И вот здесь, вы понимаете, начинается самое странное, смущение, конфуз, происходит конфуз, недоразумение. Если быть предельно честными всем, то я думаю, что большинство из нас стоят на стороне молодого человека. Они действительно не понимают Иисуса с его заявлением, потому что плотскому уму на самом деле чрезвычайно сложно понимать духовную математику. Повторюсь, если быть предельно честными, мы бы поступили так же. Мы бы обнаружили точно такую же реакцию на слова Христа. Отдай все, что ты имеешь, бери крест и следуй за мной. Нерационально, нелогично, еще жизнь впереди. И так распорядиться всем, что я имею. Нет в этом большой логики, мы бы сказали. Знаете почему? Потому что мы отравлены идеей приватизации. Мы хотим именно владеть, мы не хотим пользоваться. Бог же дает нам все в пользование. Все даровано Богом для нас в пользование. Если у кого-то из нас есть, допустим, хороший авторитет, если его присвоить, если это считать своим лично авторитетом, то как бы понимаете, стимул жизни останавливается, он прекращается. Вот что происходит с человеком, который приватизирует. Давайте немножко поразмышляем. Допустим, человек купил участок. Он стал обладателем какого-то участка земли или какого-то имущества. Первое, что делает человек, строит забор. Он отгораживается. Он точно до инча проверяет свою территорию, забивает колышки, определяющие его межи, и он отгораживается. Почему? Потому что он теперь защищает свою property, свою собственность. До этого человек жил легко. Здесь, если человек покупает дорогую вещь, он сразу начинает думать о замках в двери. Он начинает думать о сигнализации, которую он должен установить. Если человек наделяется Богом хорошим положением в обществе, чем выше это положение, тем больше человек себя ограждает от простолюдин, от людей, которые, не дай Бог, бы теперь опустили его репутацию. Человек ограждает себя максимально. Так устроен мир. Человек начинает переживать за свою репутацию. Очень сильно переживать за репутацию до такой степени, что даже если его собственные дети, им рожденные, будут портить его репутацию, он готов выгнать этого человека, своего сына, свою дочь. Готов выгнать, потому что ты меня позоришь. В то же самое время, если человек понимает, что авторитет и репутация ему даны Богом. Они даны зачем-то. Для чего-то Бог дал человеку уважение. Я хочу немножко здесь поразмышлять. Потому что мирской менталитет, он защищает свою репутацию. Допустим, возьмем меня. Ну, хорошо, имею я какое-то уважение в городе, среди людей. Если это мое, я буду, знаете, так, я буду максимально себя ограждать, переживать, чтобы все, что только повредит моей репутации, я сразу автоматически, не рассуждая, отметаю всякие контакты, встречи, заявления. Оно мне не надо. Я работаю на собственную репутацию. И знаете, в миру оно как? Люди делятся. Давай так. Сейчас я пригну спину, ты станешь на мою спину, поднимешься, выиграешь там депутатское кресло. Я ж за тебя голосую. Но я ж так просто не голосую. Я отдаю за тебя свой голос, чтобы ты потом меня подтянул туда. Договариваемся? И люди делятся. Славой создаются круги, элитные круги, куда попасть невозможно. Я читал, как Пастернак писал Брюсову, известному поэту в советское время, когда его все чествовали, уважали, награждали. А Пастернак был человеком более кротким. Он смотрел со стороны и писал своему учителю и говорил: «Чуть-чуть страшит обряд, что вас как вещи покажут, и золото судьбой посеребрят, и серебрить в ответ обяжут». И мы попадаем в зависимость, и мы теперь плохо спим, и мы переживаем, потому что начали чем-то владеть. Мы чем-то владеем. Вот этот юноша, он чем-то владел, и он об этом переживал. В дополнение ко всему, чем он владел, он еще хотел прогарантировать, чтобы еще владеть и Царствием Небесным. Что мне сделать доброго, чтобы владеть жизнью вечной? Иисус ему говорит: раздай, раздай, инвестируй в меня. Я тебя этим всем благословил. Я тебе все это дал. Он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Зачем Бог дает нам что-то, чтобы мы, я верю так, чтобы мы могли пустить его в оборот, вложить в видение? Что такое видение? Проповедь моя называется, в ваших бюллетенях написано: «Как стать частью видения? Как стать частью общего, цельного, большого, что пребывает вовек, что остается навсегда? Как стать частью?» Инвестировать туда свое сердце, инвестировать туда свои возможности. Но мы все до одного практически так же смущаемся, как и молодой человек. Мы точно так же все переживаем смущение. А я задаю вопрос. Давайте возьмем две этих личности. Этот богатый человек, о котором мы прочитали, допустим, он живет справа от меня, на улице, где я живу. Вот справа от меня соседствует, живет по соседству вот этот богатый человек, порядочный, соблюдающий заповеди, чистоплотный, аккуратный, состоятельный, молодой человек. Слева от меня живет блудный сын из притчи Иисуса Христа. Бедный, у него ничего нет, свиное корыто. Он бедствует. Тот все сберег от юности, а этот все расточил. И ничего не имеет сейчас, ни репутации, ни уважения, ни финансов. Ничего не осталось у него. Теперь я задаю вопрос. Какая польза мне от того, что этот сосед богат? А никакой. Точно такая же польза, как и от того, что этот беден. Какая польза этому бедному от того, что этот богат и порядочный? Вообще, какая польза улице от того, что этот человек богат? Кому польза от этого? Потому Иисус, Он всегда думал о людях, Он всегда думал об общей пользе. Общая польза сводится к тому, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Оно все сводится к тому, что Господин позвал рабов Своим и дал им по таланту серебра. И один сказал ему по возвращении: Господин, вот тебе твое. Я хранил его, завернув платок. Почувствуйте, милые мои христиане, люди, почувствуйте что-то страшное, что-то роковое в том, когда мы говорим о хранении, о сбережении, о накоплении. Мы плохо спим, мы переживаем, потому что мы приватизировали, оно наше. Мы читаем о человеке по имени Ахитофел, который был царским советником у царя Давида. И мы читаем об этом человеке, что его репутация была очень высокой. Во второй книге Царств, 16 главе, 23 стихом написано так. «Советы Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авесалома». То есть авторитет человека был настолько высок, что все, что советовал этот человек, это равнозначно тому, что это прямой совет от Бога. Но вы знаете, человек этот настолько признал свой авторитет, настолько он его оберегал, настолько он знал себе цену, что когда он посоветовал Авесалому сделать бунт против отца своего и посоветовал, как ему поступить Авесалому, а другой человек, Хусий, посоветовал совершенно другое Авесалому. И Авесалом среди двух советчиков, Ахитофела и Хусия, согласился с советом Хусия. И совет Ахитофела отверг. Это не значит, что совет Ахитофела провалился. Еще, если вы внимательно знаете историю, прочитайте ее дома. Еще ничего не произошло, еще не оправдал себя ни совет Хусия, ни тем более Ахитофела совет, потому что его отвергли в любом случае, избрали другой совет. Но сам факт того, что совет Ахитофела Авесалом отверг, поверг его в жуткую депрессию. Настолько страшную, что 17.23, следующая глава, 17.23 второй книги Царств, написано: «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, оседлал осла и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Он не перенес такого позора. Мой совет не выслушали. Мой совет равнозначен совету Бога. Знаете, о чем я вообще сейчас говорю? О том, что Бог дает нам все. И репутацию, и славу, и авторитет, и финансы. И если человек все это берет на личный счет, он очень болезненно реагирует. Очень болезненно реагирует, когда это касается его собственности, его авторитета. А Бог не дает славы никому. Концепция Божья, что прославляем, должен быть только Бог. Если Он кому-то что-то дает и чем-то благословляет, дает для того, чтобы человек пустил это в оборот и принес славу Богу, принес пользу Богу и прославил этим Бога. Но если человек это берет на личный счет, он становится жутко амбициозным, нервозным. И таким образом человек решил лучше покончить с собой, нежели перенести такой позор. Впервые мой совет отвергли на государственном уровне. Вы представляете, до чего доводит гордыня, когда человек считает, все собирает на личный счет и думает, что он что-то значит. Друзья мои дорогие, я могу просто очень безбоязненно сказать, что очень мало людей, которые подставили свой авторитет, чтобы меня, Александра, как-то поднимать, продвигать. Очень многие пытались опускать. Но я могу сказать, что Бог работал и трудился, и трудится над моей жизнью. Если Бог усмотрит, что я зажрался в своем высокомерии, в своей гордыне, я-то не боюсь даже сказать. Бог может забрать авторитет, или вы в это не верите? Очень просто. Бог умеет давать, и Бог умеет забирать. Амен. И если мозги высыхают, что кто-то думает, что он уже всем владеет, как Навуходоносор сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я? И Библия говорит, еще речь была в устах его, как Бог его сделал животным. И он в конце своей жизни говорит, я теперь понял, что Всевышний владеет всеми царствами и дает их, кому хочет, и забирает, у кого хочет и когда хочет. Всевышний, амен, амен, церковь, Всевышний все дает и Всевышний может забирать. И вот эта гордыня, которая проникает в человеческое сердце, брать все на личный счет, это мирское, это антибиблейское, понимаете? Слушай, давайте честно. Сколько людей я встречаю в других городах, в странах. Слушайте, Александр, это что, ваше здание? Вы это уже построили? Вы это уже купили? И я чувствую, как стоило бы мне сказать, да, это мы уже выплатили. Как бы люди бы, наверное, падали вот так на колени. Вот это да! Я себе просто думаю, а в чем смысл? Я вам честное слово говорю. Я вам правду свидетельствую. Множество людей хотело бы это услышать. Я же езжу, я же вижу, как пастыри, как бизнесмены показывают территории своего владения. Это наше, это мы приобрели, это мы уже выплатили. Ну хорошо. Куда же мы будем инвестировать? Как разумно инвестировать? Жизнь проходит. Жизнь очень быстро проходит. Вы знаете, Давид был очень уверенным царем, и у него все получалось, и написано, что царство его утвердилось, и мы читаем, что даже языческие цари стали приносить ему дары, имя его сделалось очень известным по всем окрестным народам. Это уже значит, человек обрел репутацию на международном уровне. Уже ничего человеку не угрожало. Он уже стабильно и уверенно внутри 12 колен держал свой престол. И извне между народами он стоял очень прочно. Сразу после этого поведение Давида меняется. Ему уже нет большой необходимости ходить на войну. Он чувствует себя очень уверенно. Он уже прогуливается по кровле дома. Я однажды перечитывал вот так сверху все эти события, сверху перечитывал, не останавливаясь на деталях. И думал, Боже, ну как же так? Такой неподходящий момент, когда человек набрал такую скорость, когда он так уверенно бежит. Надо же такую подножку сделать. Надо же так человека толкнуть. А Бог усматривает, что в этом больше пользы, если смотреть с перспективы вечности. Потому что Бог все дает, и Бог может все забрать. И не надо очень сильно ревновать. Не надо очень сильно переживать. Есть люди, которые переживают. Почему? Потому что приватизируют, потому переживают. Знаете, кто больше всех переживал за репутацию Христа? Репутация Христа зависела от Бога. Вы верите в это, да? Репутация Христа от Бога зависела. Он просто понимал, что он ходит под Богом. Он воскресил Лазаря, пришел голос с небес. Я прославил тебя и еще прославлю. Как легко жить, когда все, что ты имеешь, оно принадлежит Богу, оно Божье. Разве не об этом говорил Ники Круз прошлое воскресенье? Отдавайте детей своих Богу. Научитесь отдавать. И кто больше всего переживал за Христа? Апостол Петр. Апостол Петр говорил, да ну, Господи, да не будет этого с тобою. Он защищал репутацию Христа. И когда кто-то посягал на Христа, на самом деле, если быть очень внимательным и духовно проницательным, Петр защищал свою репутацию. Он понимал свою причастность ко Христу. Он рассматривал в перспективе мощное будущее со Христом. Он веровал в Христа, как Божьего посланника. Он с Христом навсегда связал и свой авторитет в своей деревне, в своих городах. Они были известными людьми. Потому если его взяли, он выхватил меч и отсек ухо. Он защищал репутацию. Он защищал честь Христа. Христос же ему говорит, Петр, неужели ты думаешь, что я не могу позвать 12 легионов ангелов, и они сделают эту работу без тебя, и сделают лучше тебя, Петр? Петр, не горячись. Вы встречали людей, которые во имя Бога, защищая репутацию церкви, защищая репутацию Бога, они готовы на такие подвиги, они готовы рубить, не принимать во имя, казалось бы, церкви, неумеренные ревнители. На самом деле это очень подозрительно. Очень подозрительно, потому что репутацию Христа защищать не надо. Репутацию Бога защищать не надо. Бог ее сам хранит. Знаете, что самое удивительное? Тот, кто защищал репутацию, тот его и предал. Тот и упал. Тот и оказался слабым, тот и больше всего его обесчестил, тем, что своими собственными устами, дрожа от страха, говорил, понятия не имею об этом человеке, ничего не знаю, никогда с ним не был, первый раз вижу, о чем вы говорите? И какой же позор потом, какое же падение моральное, внутреннее, краш, сокрушение, разбился. А что не так в жизни, люди? А что не так в жизни? Посмотришь, кто больше всего ревновал за то, чтобы наказывать виноватых, за то, чтобы быть строгим, беспощадным в церкви, за то, чтобы держать дисциплину, имидж церкви. Их дети падают. Сами они потом падают. А почему так? А потому что нет ничего нашего. Все Божье. Мы все Божьи. И если это помнить и понимать, что все Божье, друзья, не надо ревновать чрезмерно, потому что мы так ревнуем только за себя, только за отеческие предания, как Савл убивал, сажал в темнице. Почему? Потому что это мое кровное, оно меня касается напрямую, касается моего будущего, моего авторитета. А когда он обратился к Иисусу, он сказал, все, что было для меня преимуществом, то ради Христа я посчитал тщетою. Я все отдал. Я сегодня пытаюсь ответить на вопрос, как стать частью Божьего? Не надо приватизировать, не надо собирать все вокруг себя. Как стать частью того, что Божье, Божьей славы? Как стать частью? Это инвестировать, друзья, пустить в оборот. Вы скажете, ну я еще как-то понимаю пустить финансы в оборот. Да, кстати, финансы тоже надо пускать в оборот. и пускать очень уверенно. И я не говорю о десятинах. Перестаньте об этом говорить и бросать какую-то мелочь для того, чтобы успокоить собственную совесть. Десятины – это вообще не наше. Давайте вырастем из этого состояния. Десятина – это то, что принадлежит Богу. Оно возвращается. Знаете, как долг. Ты обязан возвратить. Десятины мы обязаны возвратить Богу. Мы говорим о жертве. Мы говорим о вложениях. Мы говорим обо всем, чем Бог нас благословил и дал нам возможность пользоваться. Мы говорим об этом. Куда можно инвестировать? Есть масса прекрасных проектов. Есть в церкви масса прекрасных проектов. Куда можно себя инвестировать? Посмотри на свою жизнь. У меня откликается огромной болью любой человек, молодой человек, который не может себя задействовать в церкви, применить в церкви. Я смотрел здесь на вечере прославления и думал, сколько молодых людей играют, поют, на видеокамеры пишут, вещание идет на весь мир. Люди молодые, они, их можно прогнать с церкви, и они будут в гараже себе играть там, где-то заниматься, где-то любительски чем-то заниматься, что-то делать. А можно дать возможность направить, и человек сможет себя реализовать в Доме Божьем, и все, чем Бог его благословил, он сможет возвратить Богу. У меня откликается болью, когда я встречаю бизнесмена, у которого есть финансы. Меня удивил один человек, который прилетел с Украины на встречу недавно, в эти выходные, в прошлые. Состоятельный человек, имеет крупный бизнес в Украине и здесь, в Америке. Меня он удивил. Вечером, поздно уже, после всех мероприятий, в прошлую субботу, мы сели с ним разговаривать. Он смотрел на меня и говорил: «Александр, сделайте меня частью вашей работы. Мне не жалко сил, мне не жалко моих знаний, двух высших образований. Мне не жалко денег, да что жалко, для меня честью будет. Разрешите мне стать частью того, что делает ваша церковь. Могу ли я сюда положить все, что я имею, чем Бог меня благословил?» Я вам не обманываю сейчас, я вам говорю правду. Я смотрел на него и думал, как много таких людей есть среди нас, которые горят желанием максимально себя расточить, максимально себя отдать, максимально вложить в то, что пребывает вовеки. Есть то, что пребывает вовеки. В каждую новогоднюю ночь я оглядываюсь назад на прожитый год и на все годы моей жизни. И вы себе не представляете, какое удовольствие духовное я испытываю, потому что Библия говорит: блаженнее давать. Испытываю, потому что моя жизнь имела очень много перекрестков, где я мог бы выбрать развиваться по-другому, инвестировать себя в другое, в что-то личное, в свое, чтобы сегодня, может быть, тоже похвалиться, что я имею в мире материальном. Но какое же удовольствие я испытываю, что на всех этих перекрестках ангел Божий озарял мое сознание и говорил: пользуйся, но не владей. Пользуйся, расточай, дари, благословляй, жертвуй здоровье свое, финансы, репутацию свою. О, кстати, репутацию. А зачем Бог дает нам репутацию? Как мы можем ею прославить Бога? А знаете, очень просто. Защищать упавших, слабых, вопреки мирскому принципу, который себя ограждает, чтобы кто-то не подмочил репутацию, не испортил. Репутация, которую дает Бог, она должна себя оправдать тем, что человек, наоборот, встает на защиту немощных, обиженных. Вся Библия, Ветхий и Новый Завет пропитан этим. Это, казалось бы, угроза моей репутации, тусоваться с такими второсортными людьми. Но если ты такой гордый, в один день Бог у тебя заберет репутацию, и ты понуждаешься, очень даже сильно понуждаешься, чтобы кто-то вступился за тебя. Бог нас благословляет. Есть мощные проекты, в телевидении, есть мощные проекты в молодежном служении, есть мощные проекты в социальных вот таких сферах, где мы можем благословлять город, где мы можем инвестировать. Мы создаем фильм об истории протестантизма в России. Он требует минимум 200 тысяч затрат. Мы хотим сделать музей, чтобы люди могли съезжаться со всего мира, смотреть. Это нужны деньги, деньги, силы, знания, архивные документы, помощь реальная в офисах. Сегодня нужны, сейчас нужны. Сейчас можно предлагать себя и делать это уверенно и потом пройдут века. Мне очень нравится слоган этих людей. Они строят этот церкви Adventure. Они строят детское здесь здание большое. Они собрали больше 7 миллионов. 7 миллионов долларов. Не надо думать, ну они американцы. Мы тоже американцы. Они собрали за несколько месяцев больше 7 миллионов долларов. Еще раз скажу. В 3 раза больше людей собрало за 3 месяца. 7 миллионов долларов. А знаете, какой у них слоган? 100 years from now. 100 лет спустя. То есть 100 лет вперед. Что мы увидим? И они нарисовали, что в этом городе поднимется поколение молодых людей, которым сейчас детям этим проявят интерес, им будут служить. И люди вкладывают себя в это. И я благодарю, что мы тоже себя инвестируем, и мы себя вкладываем. Я думал о Первоапостольской церкви. Они продавали свои имения, приносили цену проданному, полагали к ногам апостолам. Никто их к этому не призывал. Они просто и жизни свои полагали, и силы свои, и молитвы. Друзья, есть очень много сфер. Подумай, как ты можешь стать частью. Частью видения. Что такое видение? Это то, что видит Бог. Видение – это воля Божия. Самая прямая воля Божия. Чего же хочет наш Бог? Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он хочет, чтобы вы шли и научили все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Он заповедал. Вот чего Он хочет. И Библия говорит, что мир и похоть его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Аллилуйя! Исполняющий волю Божью человек, который пребывает вовек. Все проходит, все истлевает. Апостол Иаков сказал, вы богатые, плачьте, потому что богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедена молью. Я себе думаю, почему нас никто не наставлял, когда мы жили во время такого здесь изобилия и процветания? Почему мы не говорили так открыто и прямо, когда начали все терять сегодня? Мы так с трудом отдаем все, что теряем. Самое ценное, что мы можем вывести из этого времени, мои милые, мои дорогие, это уроки. Уроки. Если мы так дорого платим за этот урок, значит, наверное, это очень дорогой урок. Да? Я помню, как мы выезжали в Штаты. Я был 16-летним мальчиком, я слышал, как мама с отцом разговаривали. И мама говорила, ну куда же мы поедем, у нас и дом, вот мы выстроили в деревне, и вот все вроде бы хорошо получается. А когда через день или два этот дом загорелся, где нет ни страховок, ничего, когда я порезал все сухожилия, меня спасли в больнице, потому что дома никого не было, учитель с моей школы просто мотоциклом отвез в больницу, меня зашили сухожилия, которые я порезал при попытке потушить этот пожар. Вот тогда ты понимаешь, что все, что ты имеешь, за 15 минут, включая жизнь собственного сына, можно потерять. Как же разумно поставить себя на позиции, что весь опыт, все здоровье, молодость, которую мы имеем, деньги, авторитет, репутация, это все Божье. все Божье. Сердце, которое бьется в нашей груди, дети, которых мы родили, которые растут. Это все Божье, церковь. Все Божье. Его надо научиться возвращать Богу, потому что те, которые научились Его возвращать Богу, Бог дает еще больше. Он благословляет еще больше. Почему? Потому что польза есть от того, что все, что ты имеешь, ты не просто как богатый юноша сохранил, скопил. А когда дошло дело отдать, оно же мое. Я же не могу отдать. Нет, весь смысл в том, чтобы отдавать, пускать в оборот. Таким образом, ты становишься частью видения Божьего во имя Иисуса Христа.
Yeah. знает все беззакония.
Ты для него прославляй.
Исцеляет все недуги.
Ты для него прославляй.
Избавляет жизнь от смерти.
Ты для него прославляй.
Венчает милостью он.
Ты для него прославляй.
Сам душа Господа. Все, что есть во мне, имя Господа благословляй. Милости не забывай, имя Его прославляй. Имя Его прославляй.
Он прощает все беззакония.
Имя Его прославляй.
Исцеляет все недуги.
Имя Его прославляй.
Избавляет жизнь от смерти.
Имя Его прославляй.
Венчает милостью Он.
Имя Его прославляй.
За душа Господа. Все, что есть во мне, имя Господа благословляй.
По железной дороге мчится поезд Барнаул-Воркута.
Всякая летопись содержит в себе светлые и темные страницы. Наша задача – выявить и прославить Божью работу в истории нашего народа. Без уважения к прошлому мы не можем говорить о будущем. Сегодня мы – преемники веры наших отцов. Вне всякого сомнения, мы напишем свою историю. Вопрос только в том, чтобы за нашу историю не было стыдно ни Богу, ни нашим собственным детям.
Не будет тюрем и больших лагерей.
Идея создания обширного документального фильма об истории протестантизма в России была давно, и не только у меня. Это колоссальный труд, который одному совершить не под силу. Если вы знаете людей или храните архивные документы, ценные фотографии, а также желаете материально поддержать создание этого фильма, пишите, звоните нам сегодня. Давайте творить историю вместе.